Глава вторая. Еще 50 миль. Выезжая из парка, Ханна не думала, что на свете может быть что-то страшнее, пережитого ею за последние несколько дней, но она ошибалась. Всегда может случиться что-то хуже того, что было. Эти 200 миль, которые надо было преодолеть. 3,5 часа по Интерстейт, если не спешить, и это всего неделю назад. Ерунда, не о чем говорить. Эти 200 миль стали самым длинным путешествием в ее жизни, самым длинным и самым жутким. Двинулась ли она в путь, если бы знала, что предстоит увидеть и что надо будет делать, чтобы дойти? Ответа на этот вопрос у нее не было. Ханна не понимала, откуда берутся силы сохранять рассудок и продолжать движение к цели, потому что сойти с ума было самым простым решением проблем. Просто выключиться, выйти из гонки. Вот как сейчас. Лежать на заднем сиденье автомобиля, стоящего на паркинге огромного торгового молла, пить из горлышка обжигающий горло виски и смотреть издалека, как какие-то очумевшие от спиртного подростки громят Мейсис. Пить до тех пор, пока не уснешь. И в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними, умереть, забыться. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны? Машину, в которой она устроилась на ночлег, Ханна присмотрела себе на утро. Огромный джип Lexus с полным баком. До дома точно хватит с головой, даже если кругами ездить. После того, как ее путешествие едва не закончилось в обломках авиалайнера, она сообразила, что машина должна быть большой и мощной, даже если ее придется менять каждые 20 миль. И плевать на экономию. Лучше всего подошел бы танк или хаммер, вот только ни танк, ни хаммер по дороге не попадались. На малолитражке ни от погони не уйти, не протаранить кого, если нужно, а мысль о путешествии на скутере не казалась ни удачной, ни даже смешной, самоубийственной. Здесь брошенных машин было меньше, дороги свободнее, и размер снова приобрел значение. Из багажника изуродованного пола она взяла только бутылку воды да несколько шоколадок и пошла вперед через сотни метров, усеянных обломками самолета, остатками багажа и трупами пассажиров, оставив все еще живого преследователя, того, кто в шлеме, умирать мучительной смертью. Она поступила так не из жестокости, а потому, что не смогла его добить. Просто не хватило духу. Ханна дважды тыкала стволом ему в забрало и оба раза убирала руку. Пристрелить беззащитного человека, каким бы дерьмом он ни был, было выше ее сил. Она шла через обломки авиакатастрофы, пригнув голову, и старалась не запоминать деталей, не видеть их, но все-таки увидела достаточно, чтобы не спать и хлестать виски из горлышка в надежде забыть и уснуть. Но ни уснуть, ни забыть не получалось. Та пожилая пара в креслах — это были еще цветочки. 300 с лишним человек, погибших в крушении, перемешанных с металлом и стеклом, обгорелых, размазанных по бетону, превращенных в фарш ударом о землю — вот настоящие ягодки. Шаг за шагом, не дышать, не смотреть, не слышать, как жужжат мириады насекомых. Воздух дрожал над раскаленным шоссе, размывая прямые линии и углы, скрадывая расстояние. «Рано или поздно это кончится», — говорила сама себе Ханна. «Рано или поздно». За обломками лайнера она нашла пустой навигатор с ключом в зажигании, но бензина в баке оказалась на дне, и в ближайшем городке Линкольн пришлось бросить. Следующей машиной Ханны стала Honda Pilot золотистого цвета, из которой пришлось вытащить высохшее до хруста женское тело. В небольшом супере, возле которого Honda была припаркована, удалось восполнить утерянные вместе с пола запасы воды и еды. Витрины мародеры разбили, но полки почти не тронули, хотя соседнюю супермаркетом ликерную лавку разгромили основательно. Оттуда Ханна забрала 2 чудом сохранившиеся бутылки виски, на всякий случай. И этот случай представился очень быстро. Кусок металла пропорол покрышку пилота, и она свернула к парковке возле Мейсиса, чтобы сменить машину. Авто она нашла, но выехать с парковки не успела. Спиртное она не любила, но сейчас пила его как лекарство, не чувствуя ни вкуса, ни удовольствия, просто чтобы уснуть в медленно остывающей от жаркого дня машине. но в голову лез зазубренный в школе Шекспир. Воспоминания о родителях и брате. Как Джош сидит возле кровати в родительском номере, и как автомат жует печенье из пачки и крошки фруктовой начинки падают на футболку и ковролин. Ханна сделала еще глоток, ожидая отключки, но забытье не спешило с приходом. Просто теперь, если закрыть глаза, мир начинал кружиться вокруг, набирая скорость. Ее Lexus стоял в конце парковки, и Ханна чувствовала себя в относительной безопасности. Никто из тех, кто сейчас громил Мейсис, не мог разглядеть ее на заднем сиденье джипа, зато она видела, как за стеклянными витринами мечутся огни факелов и лучи фонарей. Несколько взрослых парней и девушек, близких к Ханне по возрасту, и стадо малолеток от 10 и старше развлекались, разрушая все вокруг. Совершенно безо всякого смысла и цели, просто получая от этого удовольствие. Они подъехали к Плазе уже после того, как Ханна перегрузила в новую машину свой скарб, перед самым закатом на нескольких автомобилях, и перекрыли выезд с паркинга громадным пикапом Dodge Ram, разукрашенным под дракона, и тундрой, такой же, как у папы, но дамского цвета, голубой перламутр. Перекрыли не для того, чтобы помешать Ханне ускользнуть, они и не догадывались о ее существовании, просто бросили машины на выезде. Незваные гости были вооружены, наверное, разграбили какую-нибудь оружейную лавку, на крепком подпитии, шумные, веселые, одеты в какие-то безумные тряпки, взятые из самых дорогих магазинов. Даже самые младшие выпрыгивали из кузова пикапа с пивными бутылками в руках. Площадка перед магазином тут же наполнилась шумом и криками. В пикап грузили ящики с консервами, бутыли с питьевой водой, сладости. Решетку, закрывающую витрину ликерного, легко сдернули джипом и принялись таскать оттуда спиртное. Звенели разбитые витрины магазинов одежды, летели оттуда наружу манекены и коробки с обувью, не потому, что были кому-то нужны, просто так было веселее. Потом компания выпила еще и взялась за Мейсис, начав со стрельбы по стеклам. Ханна наблюдала за ними из своего убежища. Она не боялась, хотя должна была бояться. Инстинкт подсказывал Ханне, что если бы кто-то из этих ребят заметил чужого, то судьба его была бы незавидна, но страха не было. Было удивление, брезгливость, отвращение и, как ни странно, сочувствие. Она не могла понять, как и почему такие же, как она сама, подростки, за несколько дней жизни без присмотра взрослых превратились в дикую стаю, в вандалов, и ей было их жаль. Так здоровы и стыдливы жалеют у вечных и смертельно больных. Беснующиеся подростки напоминали стадо бабуинов из передачи «Канал Discovery». Впрочем, такое сравнение могло оскорбить бабуинов. Люди вели себя хуже обезьян. Гораздо хуже. Внутри магазина пылал костер, и вокруг него кружили тени. Опять посыпались стекла. Кто-то изнутри выстрелил в одно из громадных окон, и оно рухнуло вниз водопадом сверкающих осколков. Ханна отхлебнула еще глоток и почувствовала, что больше пить не может. Виски колом стояло в горле, вызывая позывы к рвоте. Но притом пьяной она себя не чувствовала, чуть шумела в ушах и пульсировала в висках бешеный ток крови. Сна не было ни в одном глазу, но одна мысль о том, что надо подняться и что-то сделать, вызывала панику. Ханна слышала крики и стрельбу, стая веселилась как могла и умела. Смех, виск, ругань, девичьи голоса, неприятный хохот, напоминающий вой койота. Она приоткрыла глаза, но отблески пламени пробирались и под веки. Мир кружился так, что она ощущала себя в свободном падении. Падать в бесконечную пропасть было очень страшно, и тогда Ханна сползла с заднего дивана на пол, свернулась на коврике между сиденьями, как усталая собака, прижимая к груди выпитую до половины бутылки. Нет. Она не уснула, просто кто-то без спроса выключил звук и свет. Ей снился пожар. Тесная комната, маленькая, душная, с неприятным запахом пыли. Это ее последнее пристанище. Вокруг бушует пламя. Ханна не видит его, пламя за дверями, но на дверной коробке кипит и пузырится краска. Пот заливает глаза, волосы мокрые, словно ее обдали водой, но слышно, как они хрустят, высыхая от жара. Она хочет закричать, но раскаленный воздух врывается в гортань, сжигая голосовые связки. пить? Воды. Ханна открыла глаза. Белый и горячий солнечный свет заливал паркинг, и воздух над раскалившимся асфальтом струился и дрожал. Джип внутри разогрелся градусов до 100, не меньше. Ханна чувствовала, что задыхается, белье пропиталось потом и прилипло к телу. Она лежала между сиденьями в неудобной позе, перекрученная, измятая, с затекшими конечностями, и страшно хотела одновременно и писать, и пить. А от вида ополовиненной бутылки спиртного, валявшейся под сиденьем, к двум мучительным нереализованным желаниям добавилось третье. Ее затошнило. Дико болела и кружилась голова. Вода облегчила страдания, но заставила ее тут же, невзирая на опасность, выскользнуть из джипа на улицу и присесть у заднего колеса. Пока моча чертила замысловатые узоры на асфальте, Ханна, насколько это позволяла ее позиция, попыталась осмотреться. Стоянка, на ее удачу, уже обезлюдила. Пикап, перегораживающий вход, исчез. Со второго этажа Мэйсиса тянуло дымом, внутри явно тлел пожар, готовясь сожрать все содержимое коробки черного стекла. Всюду валялись разбитые бутылки, какие-то грязные тряпки, совершенно новые вещи с этикетками, растоптанные упаковки с чипсами, обертки. Ханна поднялась и застегнула джинсы. Ее слегка покачивало и продолжало тошнить. Стоило поесть что-нибудь, но для начала стоило убедиться, что стая ушла. Держа оружие наготове, она двинулась от Лексуса к основному зданию молла. Несколько машин, стоявших ближе к магазину, зачем-то расстреляли. Их изрешеченные кузова на спущенных покрышках стояли в нескольких ярдах от остатков шлагбаума. Ханна пыталась вспомнить, слышала ли она сквозь сон стрельбу, и не могла. Ее ночное беспамятство было глубоким, как смерть, и таким же опасным. После спиртного она чувствовала себя ужасно, но ощущение, что она вот-вот рухнет в безумие, исчезло. Словно эти полбутылки виски заставили разжаться мощную пружину в ее груди, которую каждый прожитый в этом мире день взводил все сильнее и сильнее. Если бы еще не так сильно болела голова. Она переступила порог двери, ведущей на первый этаж торгового центра. Тут отчетливо пахло пожарищем. Сверху по эскалаторам скатывался удивительно густой белесый дым. Никого. Битое стекло, разгромленные магазины, перевернутые бочки с кофе. Несколько тел умерших взрослых. К ним Ханна начала привыкать, как к деталям пейзажа. Сброшенный на пол кофейный автомат типа ретро, который выглядел так, будто по нему проехал поезд. Здесь стая тоже погуляла в волю. Можно было возвращаться назад и уезжать. В деликатесной лавке Ханна нашла запечатанные в вакуумную упаковку мясные нарезки, бруски твердого сыра, несколько вяленых итальянских колбас. Стая не искала здесь еду, потому что паштеты и мраморные стейки в отключенных холодильниках испортились и воняли так, что Ханну, несмотря на мокрый платок, которым она прикрывала рот и нос, все-таки вырвало на входе. Зато припасы пополнились хорошими продуктами, которым жара была не страшна. На полках радиошека Ханна разжилась батарейками и еще одним диодным фонарем. В корзине у кассы валялись уцененные диски, разная мелочь вроде средств для чистки компьютерных экранов, бесполезных теперь флешек и универсальных зарядок, которыми теперь было нечего и незачем заряжать. Ханна пошла вглубь, искала генератор, такой, как стоял у них в подвале дома, на случай неполадок в электросети, но не нашла. Ходьбою она укоротила утренний страх, а после рвоты и еще литра выпитой воды ей полегчало и с похмельем. Пора было убираться отсюда, проехать последние 50 миль и оказаться дома. Хотя какой может быть дом без мамы, папы и брата, Ханна не понимала. Но там ждет ее Грег, и можно будет не волноваться о том, что по дорогам носятся взбесившиеся сверстники на джипах, мотоциклах и с оружием. «К выходу! К выходу!» По пути попался небольшой Rite Aid со взломанным хранилищем рецептурных препаратов. Искали наркотики и, как видно, нашли, судя по опрокинутым стойкам и разбитым прилавкам фармацевтов. Но Ханна все же подобрала несколько банок аспирина, упаковку Тайленола, перевязочные пакеты и, о чудо, большую нетронутую упаковку прокладок, которые должны были стать для нее спасением в ближайшие несколько дней. Толкая перед собой загруженную тележку, Ханна завершила круг по первому этажу и вышла в вестибюль, с которого начала свой поход по моллу. Тут стало совсем дымно, но ветер выносил вонючие серые клочья через выбитые пулями окна и оставлял возможность видеть и дышать. Вышла и замерла. Возле эскалатора лежало тело. Не высохшая мумия, высосанная болезнью, а тело убитого человека. Когда Ханна входила в молл, этого тела не было. Она внимательно огляделась перед тем, как пройти вовнутрь. Ханна отпустила тележку и сжала рукоять пистолета так, будто бы от силы ее рук зависела жизнь. Шаг, еще. Ладони стали мокрыми, оружие неподъемным. Мертвец дымился. Ханна уже могла рассмотреть опаленную до мяса кожу, остатки одежды, вплавившиеся в плоть, и обгорелые остатки волос. Это была девушка. Ханна сделала несколько быстрых шагов, разыскивая стволом возможную цель, и остановилась над трупом. Трещал и ухал разгорающийся на втором этаже пожар. Орало воронье снаружи. Никого. Ханна наклонилась над мертвой и осторожно перевернула ее на спину, стараясь касаться остатков куртки, а не тела. И в тот момент, когда труп оказался лицом к ней, она поняла, что это не труп, а обгорелая, но все еще живая девушка держит ее за руку железной хваткой. Ханна заорала так, как еще никогда в жизни не орала, рванулась прочь и, отлетев на пару ярдов, упала, больно ударившись задом о пол. Ей и в голову не пришло воспользоваться пистолетом. Она сидела посреди вестибюля с оружием в руках, не в силах укротить дыхание, а сердце, ошалев от страха, пыталось выбраться из груди через горло. Девушка смотрела на Ханну единственным уцелевшим глазом. Он был пронзительно голубой на красном фоне обнаженной плоти и что-то говорила, приоткрывая щель рта, пыталась сказать, хрипела. Медленно и с опаской на четвереньках Ханна поползла к умирающей, повинуясь этому хрипу и протянутой руке, похожей на освежеванную звериную лапу. Голубой глаз, полный ужаса и боли, смотрел на нее из лишенной век глазницы. Дрожа от ужаса и отвращения, Ханна заставила себя склониться над девушкой, чтобы расслышать слова. Но хрип оборвался, так и не став словами. Девушка была мертва. На 64-м съезде Ханна покинула шоссе и переехала на хорошо знакомую ей второстепенную дорогу, ведущую к Маунт-Хилл. Развязка в этом месте была огромной и широкой, она успешно объезжала брошенные машины и выбралась из лабиринта разъездов достаточно быстро. Под массивными опорами развязки лежало несколько перевернутых легковушек. Сгоревший до остова грузовик стоял в лужах застывшего металла от расплавленных дисков. Далее на обочине лежали тела. Ханна проехала мимо них, снизив скорость. Не больные, убитые. Подростки, 9 человек, 6 юношей и 3 девушки. Трупы были совсем свежими. Судя по следам на одежде и по позам, в которых они замерли, их расстреляли. Ханна на миг прикрыла глаза и ощутила, что руки снова начали дрожать, как после утреннего бегства из Мейсиса. Мертвые, 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 которых не стоит бояться. И живые, которых следует бояться до поноса. Не бежать навстречу. Люди дорогие, как я рада вас всех видеть, а искать место, где тебя не заметят. Она читала о событиях во время Катрины и имела представление о том, что демоны всегда находятся рядом и только и ждут возможности выбраться наружу. Но то, что произошло в реальном мире, было в 1000 раз страшнее Катрины. И даже страшнее всех этих войн Z, ходячих и прочей фантастики. Те, кто убил лежащих на обочине, не был чужим или зомби с разложившимся мозгом. Он был таким же человеком, как все. Как вожаки той стаи молодняка, что устроили фаер-шоу в молле, обычные парни и девушки, которым нравится сила и безнаказанность. Ханна посмотрела на свои пальцы, они почти не дрожали. Правая сторона шоссе была свободна. Если получится беспрепятственно проехать до правого поворота на Рейстер, заехать в город и без приключений его пересечь, то до Вайсвилле останется всего лишь десяток миль по двухрядке. Она чуть прибавила газа, и громадный Lexus довольно заурчал мощным мотором, проезжая мимо знака Rest Area 3 мили. Чтобы попасть в Вайсвилл, Надо было свернуть на Рейстер-Вест сразу за зоной отдыха, проехать по Оук-стрит до конца, она короткая, 1,5 мили, перевалить через мост над железнодорожными путями, ведущими к базе, и уйти вправо вместе с дорогой, петляющей через смешанный лес до самого городка. Ханна знала эту дорогу на зубок, в Рейстер их возил школьный автобус. В начале Рест-Эрии сразу за въездом стоял разбитый о защитную стенку экспресс-бус Грейхаунда. Его пришлось объезжать потихоньку, хрустя колесами побитым стеклом. Дальше полотно было сравнительно чистым. Ханна проскочила выезд с заправки Shell, располагавшейся в конце зоны отдыха, щит с расстояниями до ближайших городов и увидела долгожданную надпись «Рейстер-Вест, 0,5 мили». Это было так прекрасно, что захотелось закричать во весь голос. «Дома! Она смогла! Она преодолела!» Ханна засмеялась, застучала ладонями по рулевому колесу. Но улыбка замерла на губах. В зеркале заднего вида возникли два знакомых со вчерашнего вечера пикапа, вывернувших с заправки ей во след. Перламутровая тундра и Рэм-дракон, ошибки быть не могло. Эти машины стояли ночью возле Мейсиса. Вслед за пикапами, как мелкие рыбы прилипали за акулами, на шоссе вылетели несколько джипов и спортивных машин, набитых визжавшим молодняком. Пересчитывать их Ханна не стала. Она уже давила на газ, и Лексус ввинчивался в поворот, визжа шинами и накренившись под опасным углом. Подвеска работала на пределе. В конце дуги Ханна зацепила бортом небольшую Хонду, и та, отскочив от отбойника словно мяч, перекрыла половину поворотной полосы. Двигаясь по Оук-стрит, Ханна пустила джип ровно посередине полотна, разбрасывая мелкие машины бампером во все стороны. В зеркало она видела, как Рэм вышиб Хонду из проезда, словно молот стеклянную игрушку, расколошматив на части, и выпрыгнул на серый горячий бетон улицы, как настоящий дракон, огромный и кровожадный, угрожающий, переступая зубатыми лапами колесами. Он возглавлял погоню, он красовался, словно чувствовал, что один вид его радиаторной решетки приводит беглянку в дрожь. Лексус едва ли был быстрее Рэма напрямой, но, несмотря на свои внушительные габариты, управлялся лучше длиннющего доджа. Спасение надо было искать не на прямой трассе, а на извилистой дороге, идущей через лес, где ее джип имел небольшое, но преимущество. Ханна стрелой пронеслась по улице, ушла резко вправо и влетела на мост над железнодорожной веткой на скорости 65 миль в час. Лексус подбросила на подъеме, он пролетел по воздуху дюжину ярдов, приземлился на передние колеса, но подвеска приняла удар на себя и ничего не отлетела. Вниз, влево, теперь вправо. Теперь Ханна боялась, чтобы ее не занесло. Она совершенно не знала, что делать, если все-таки занесет. Но автоматика пока помогала ей справляться с машиной. Трещали системы стабилизации, педаль то становилась ватной под ногой, то наливалась неестественной упругостью, и в такие моменты дракон и его перламутровая подруга сокращали расстояние. На очередном прямом отрезке дороги что-то простучало по корпусу пригоршни мелких камней, а потом с треском обрушилось заднее стекло, и Ханна сообразила, что по ней стреляют. Еще поворот, еще. Она прошла связку виражей на предельной скорости, не отпуская газ. Бэнг! В лобовом со стороны пассажира образовалась окруженная трещинками дырка. Где же эта развилка на Вайсвиль? Почему же так бесконечно долго тянутся эти десятки миль? Снова горсть камней хлестнула по багажнику. Ханна в отчаянии направила ствол пистолета назад и дважды выстрелила. Дракон не обратил внимания на попытки жертвы огрызаться. Тем более так без зуба. Зато пуля, выпущенная в ответ, снесла Лексусу боковое зеркало напрочь. Ханна не обратила на это внимания, она наконец-то увидела развилку. Вправо от дороги уходила бетонка на КПП, а влево... Лексус, ревя своими 400 лошадиных сил, прыгнул влево, выходя на финишную прямую. Рэм и Тундра ринулись за ним, ведя за собой стаю мелочи, вообразившую себя героями Безумного Макса. Им нравился этот мир. Мир ревущих машин, крови, пламени и насилия, пахнущий бензином и горелой плотью. Он принадлежал им, этот дивный новый мир, в котором нашлась такая славная замена IMAX и компьютерным шутерам. Теперь все взаправду, и кровь, и смерть. Они преследовали добычу, и добыча была на расстоянии протянутой руки. Куда ей теперь деваться? Под колеса Ханни внезапно метнулась огромная змея, появившаяся на дороге из ниоткуда. Внизу что-то хлопнуло, а потом в подвеску замолотило так, что джип заходил ходуном, запрыгал, как конь на родео. И Ханна больно ударилась о руль, несмотря на застегнутые ремни безопасности. Скорость упала, и машину по дуге вынесло на обочину. Рэм и Тундра попробовали тормозить, но не успели, и тоже проехались по заградительной ленте всеми колесами. В стороны полетели куски рваных покрышек. Ханна выскочила из кабины и бросилась бежать, но тут с другой стороны дороги из-за низкого кустарника выкатился, плюясь сиреневым выхлопом, Хэмви военного патруля, и она метнулась обратно, прячась за кузов своего Лексуса, чтобы не попасть под колеса пятнистому монстру, и с разбегу врезалась в какого-то человека. Со стороны дракона ударили выстрелы. Били из автоматического оружия. Тут же огрызнулся крупным калибром Хэмви, метко, если судить по металлическому грохоту от попаданий. Очередь буквально распилила пикап напополам, его пассажиры брызнули в стороны, как мыши из затопленной норы. Но и по ним хлестнул прицельный свинцовый дождь. Ханну схватили в охапку вместе с визгом и пистолетом и потащили в сторону, через подлесок, бросив на плечо, словно мешок с мукой. Сзади снова басом заговорил пулемет, перекрывая напрочь жалкую автоматную трескотню, и кто-то завизжал отчаянно и пронзительно. Ее усадили на землю, совершенно шальную, так и не сообразившую, что погоня закончилась. Она дышала, словно не ее несли, а она бежала по пересеченной местности с неподъемным грузом на плечах. «Пистолет отдай», — попросил ее знакомый голос. «Он все равно пустой». Голос был знакомый, но навести резкость наговорившего она не могла. Потом заскрипели тормоза, и рядом остановилась машина. Хлопнула дверца, и над ней нависла тень. Она по-прежнему не видела черты лица, только силуэт. «Все закончилось, Белль», — сказал Грег. «Это я. Все кончилось, ты дома». Она почувствовала, как он обнимает ее, прижимает к себе. И только тогда Ханна позволила себе зарыдать в родное плечо. На третий день пребывания в Вайсвилле Ханна перестала шарахаться от резких движений окружающих, громких звуков и встречных прохожих. Ночью она спала тяжелым и беспробудным медикаментозным сном. По распоряжению Грега вечером к ней приезжала на байке Лиз и делала укол, после чего можно было и свечи не задувать. Ханна пробовала возражать, но Грег и слушать не стал. «Белль, у нас нет настоящих врачей, и выводить тебя из нервного срыва, если он случится, некому. У нас уже были самоубийства и поехавшие крышей. Хватит. Поэтому потерпи пару дней, приходи в себя и включайся в работу. Каждый человек на счету. Все. Сейчас помогай, чем умеешь, если хочешь и можешь, а вечером укол и спать». Сам Грег и еще несколько человек из его команды работали на износ, по 20 часов в сутки, превращая некогда беспечный Вайсвилль в настоящий укрепленный район. Пустых домов в городе было гораздо больше, чем тех, где остались обитатели, поэтому Грег принял решение следить за периметром, располагая точки наблюдения и несколько мобильных групп в отселенных домах, расположенных на окраинах. Выжившим же предстояло устраиваться в центре города, там, где можно было организовать ограждение из колючей проволоки, баррикады на улицах, присмотр за младшими, нормальное питание и складирование продуктов. В Вайсвилле осталось в живых 323 подростка в возрасте до 18 лет, из них 67 человек перешагнуло 16-летний рубеж, 32 юноши и 35 девушек. 112 жителей города были в возрасте от 12 до 16 лет, остальные младше 10. Не очень хороший расклад, но что случилось, то случилось. Теперь предстояло охранять весь этот детский сад, лечить, кормить, организовать поиск припасов, охоту. Чтобы все это скоординировать, спланировать и в конце концов воплотить планы в реальность, нужен был человек, способный взять ответственность на себя. И таким человеком для Вайсвилля стал Грегори Стаховски, главный умник школы, хавбэк школьной футбольной команды, который в конце этого лета должен был уехать учиться в Принстон. Должен был. Но, к счастью для Ханны и остальных жителей Вайсвилля, уехать не успел. Ханна Сигал и Грегори Стаховски знали друг друга с детства, как и все дети в Вайсвилле, чьи родители работали на правительство и военный проект «Миротворец», или просто связали свою жизнь с лабой и базой. Маунт Хилл, он же Вайсвилль, был научным городком, обитатели которого так или иначе имели отношение либо к какой-то из научных программ Министерства обороны, либо к охране базы и ее секретов. Отец Грега, Фред Стаховски, возглавлял отдел компьютерной безопасности базы. Отец Ханны, Алекс Сигал, вел проект «Миротворец». Мама Грега, Сибилла, создала бухгалтерскую фирму, обслуживающую все мелкие бизнесы в округе. Мать Ханны, Тесс, работала на юридическую фирму в Рейстере и еще консультировала жителей Вайсвилля по субботам. Сначала познакомились между собой матери Грега и Ханны, потом их отцы, а потом подружились и дети. Это у отца Ханны Грег перенял называть ее семейным прозвищем – Белль. «Белль – это красавица, прекрасная по-итальянски», – объяснял папа Алекс, улыбаясь. «Хоть мы и не итальянцы, но уж больно хорошо звучит. Вот послушай, Белль». Он словно пробовал слово на вкус. «Белль. Я тоже буду называть тебя так», — сказал ей Грег целую вечность назад. «Ты же не итальянец», — улыбнулась Ханна. «Вы же поляки. Ну и что? Тебе не нравится мое настоящее имя? У тебя чудесное имя, Ханна, библейское. Но Белль мне нравится больше. Оно звенит, как колокольчик. Белль». «Это папино слово», — нахмурилась она, хотя ей нравилось, как он произносит ее семейное имя. «Наш секрет». «Так я же не при всех», — улыбнулся он, — «только наедине». Его отец на службе отличался строгостью, а вне работы был шутником и компанейским парнем. Наверное, умел переключаться в домашний режим. Сибилла Стаховски, нарочито сдержанная в проявлениях эмоций и чувств, что в офисе самой крупной в округе юридической конторы, что дома, могла бы служить образцом деловой женщины и хорошей жены. Но в городе хорошо знали, что душечки-милашки Сибилли лучше на пути не попадаться, съесть вместе с костями. Быть лидером в диспут-клубе или капитаном в футбольной команде в благополучное время и взять на себя ответственность за жизнь 300 детей и подростков – совершенно разные вещи. Только сейчас Ханна увидела, что добряк Грег Стаховски мог по жестокости дать фору обоим родителям и на поверку оказался не мягким интеллектуалом, а человеком, которому подчинялись и реально боялись ослушаться. Для выживших детей Вайсвилля он стал предводителем, настоящим вождем, а вождь – это не только слова, это действия, на которые никто, кроме лидера, не способен. От него пахло порохом. Теперь Ханна знала этот особенный запах, связанный со смертью и опасностью, и немного потом. День был удушающе жарким, как всегда в этих местах в начале августа. Раньше она не чувствовала, насколько жарко в Вайсвилле. Теперь же, когда электричество исчезло и кондиционеры стали бесполезным металлическим хламом, даже в комнате, стоящего в тени деревьев дома, можно было задохнуться. Температура под 100 градусов и хьюмид делали свое дело. Оставалось лишь привыкнуть к тому, что прохладных летних вечеров уже никогда не будет. Грег обнял ее, поцеловал и уселся на стул рядом с диваном, взяв Ханну за руку. Лицо у Стаховски осунулось, юноша казался много старше своих 17, прошедшие 10 дней состарили его на годы. «У меня есть полчаса», — усталый голос тоже звучал иначе, надтреснуто. «Сейчас нам принесут поесть, и мы поговорим. Потом я уйду, прости, много дел, но мы увидимся вечером. Тебя проведут в мои комнаты, жить будешь у меня, Белль». Он не спрашивал, он говорил, как будет, и это было прекрасно. «Чем там все закончилось?» — спросила она, отведя взгляд. «Я спрашиваю о тех. Ну, кто ехал за мной?» «Победой», — коротко ответил он. «Хамви и его машинган нас пока выручают. Я, кстати, знаю твоих обидчиков, кое-кого опознал. Они из нашей школы, в Рейстере». «Как из нашей?» «Ничему не удивляйся, Белль. Просто входи в курс дела». В дверь постучали, и двое ребят, мальчик и девочка лет 10, принесли пакет с сандвичами, пару яблок, воду. «С кухни передали, чиф Грег. Если нужно, скажите, мы принесем еще». Девочка улыбалась, не сводя со Стаховски взгляда. Мальчик говорил серьезно, как взрослый. Совершенно по-детски щуплый, угловатый, с исцарапанной и не очень чистой мордашкой и широко посаженными светлыми глазами под бесцветными бровями. Он смотрел на Грега, как на бога, буквально поедая его глазами. «Спасибо, нам хватит», — улыбнулся Стаховски в ответ. Присоединяйтесь к поисковикам». «Ага», — кивнула девочка. Она была совсем маленькая, темненькая, остроносая, с чуть неровными зубами и нечесанной копной волос, а ресницы такие густые и пушистые, что глаз не отвести. «Не ага», — поправил Грег. «А, слушаюсь. Надо отвечать «слушаюсь». Понятно, юные дарования? Свободны». «Слушаюсь, чиф Грег», — отчеканил мальчишка с видимым удовольствием. Девочка тоже кивнула, и дети вышли. Серьезные маленькие солдаты. «Это игра?» — спросила Ханна. «Все эти чиф Грег, слушаюсь, свободны». «К сожалению, не игра. Кушай, я буду рассказывать». Сэндвичи оказались с вареным мясом и сыром. Вкусные, хотя вместо булок использовали несвежий поджаренный хлеб. «Готово?» — она кивнула. «Сначала неприятное. Как я тебе и говорил, всех взрослых прикончил вирус, над которым работали у нас в лабе. Всех, кто старше 18. Плюс-минус час, может, сутки после 18-летия, и ты начинаешь умирать. Лекарств нет, ни обезболить, ни замедлить процесс невозможно. Можно только застрелить из жалости. Было уже две смерти среди выживших. Пережить это, не пожелая врагу. Видеть тоже». Ханна вспомнила выпавшие зубы матери, лежащие на отцовском плече, изгвазданную пятнами сукровицы подушку, и положила сэндвич на тарелку. «Понимаю», — кивнул Грег. «И сразу вторая неприятная новость, хотя ты, наверное, все понимаешь. Мне до смерти остался неполный год. Тебе два. Это все, что есть у нас впереди. Большего не будет. За ближайшие 365 дней нас в Вайсвилле станет на 37 человек меньше. В следующем году умрет еще 30 человек. Еще через год 22 человека и 40 будет на подходе. Всего нас 323. Через сколько лет здесь будут гулять только кабаны да олени? Посчитать можешь?» Ханна молча слушала и пила воду из бутылки, глоток за глотком. Но во рту было сухо и горько. Есть ей расхотелось совсем. Все те вещи, что приходили в голову по дороге, все вопросы, на которые она боялась ответить, сейчас хладнокровно озвучивал Грег своим новым надломленным голосом. Он словно вел занятия в школьном дискуссионном клубе, а не рассказывал о собственной смерти и смерти всех тех, кто сейчас оставался в городке, и о ее смерти тоже. «Что ты собираешься делать? Вместо каждого, кто умрет за этот год, должен остаться хотя бы один ребенок, Белль. Пока с нами Джессика и Сэм, у которых за плечами есть год медицинского колледжа, мы можем научить младших принимать роды и оказывать больным и раненым первую помощь. Потом...» — он помолчал. «Ну, может быть, они научат следующих, если успеют научить. И еще. В округе есть аптечные склады, чтобы создать запас лекарств». «Кто примет роды, ты придумал. А кто будет рожать?» — спросила она, уже зная, что услышит в ответ, но все еще отказываясь этому верить. «Мы? Младшие?» «Все, кто может рожать, будут рожать». Он поднял на нее глаза, и она увидела, что взгляд Грега изменился так же сильно, как лицо, голос и окружающий их мир. «Не знаю, со скольки лет. Может, с 12, может, с 13. Если каждая девушка успеет родить и выкормить 3-4 детей, это даст нам возможность понемногу увеличить численность и выжить». 3-4 детей? По-твоему, девочка в 12 лет должна рожать? А беременеть в 11? Грег, что ты несешь? А она это может? А сколько лет должно быть отцу? Как ты все это собираешься организовывать? Да, в этом возрасте все они дети, — сказала Ханна. Просто дети! Она понимала, что любые ее слова не будут звучать убедительно по сравнению с убийственной арифметикой Грега, но все же повторила. Это же просто дети, Грег. Уже нет, Белль, — он покачал головой. 3 недели назад это были просто дети. Теперь уже нет. Это не дети. Это выжившие. Ближе к вечеру, когда застывший горячий воздух можно было резать ножом, навестить Ханну пришли Энтони и Дана. Они казались такими же веселыми и беспечными, как до катастрофы, но только казались. Человек-улыбка Энтони улыбался через силу. Дана изображала себя прежнюю, но без особого старания. А еще от Энтони пронзительно пахло лекарствами. «Ерунда», — отмахнулся он, — «обычные мозоли. Мы копаем ров с северной стороны города, чтобы машины не смогли пройти по лесным дорогам. С непривычки получилась ерунда». Он продемонстрировал перевязанные ладони. Из бинтов торчали нечистые пальцы с обломанными ногтями. Под кожу въелась рыжая земля. «Видишь, ничего страшного». «А ты?» — спросила Ханна у Даны. «Дети», — пояснила та, отбрасывая длинную челку назад. Единственный жест, напоминающий о прежней Дане. «Я занимаюсь младшими, от 2 до 5. И еще я, как оказалось, неплохо готовлю. Через день у меня смена на кухне». «Ты? На кухне?» «Есть можно», — кивнул Энтони. «Подтверждаю. У Мириам, конечно, вкуснее мяса, но супы у Даны получаются то, что надо. Во всяком случае, никто не жаловался». Он улыбнулся краешками губ, едва заметно, чтобы ободрить. Улыбка получилась печальной. «Не смотри ты на нас так, Ханна. Конечно, нам тяжело». «Особенно, когда дети плачут по ночам», — вставила Дана. «Представляешь, темно и слышен тихий-тихий вой. Мама, мама! В спальне у меня 25 малышей. Начинает один, и остальные подхватывают. И так час, или 2, или 3. До самого утра». Она сглотнула всхлип и посмотрела на Ханну больными собачьими глазами. Губы у Даны подрагивали, но она старалась скрыть это как могла. Правда, могла она плохо. «Ты не думай, что мы жалуемся», — перебил Дану Энтони. «Могло бы быть еще тяжелее. Я, например, не выдержал бы работы в похоронной команде. Как по мне, так лучше копать ров и ставить ограду. Даже если руки в мясо, все равно лучше, чем таскать мумии и жечь их на костре. Помнишь Кима, Ханна?» Ханна Кима помнила. Симпатичный худой парень, выступал за школу в сборной по плаванию. Он чудесно танцевал, невысокий, ловкий и очень музыкальный. Он очень любил танцевать. «Ким застрелился 2 дня назад», — пояснил Энтони, — «после того, как сжег тела своих родственников. Вот поэтому я просто укрепляю периметр и не могу заставить себя зайти в наш дом. Пусть кто-нибудь другой заходит». Ханна вспомнила пару в самолетных креслах и закрыла глаза. «Слишком много мертвых», — произнесла она тихо. «Везде, где я шла или ехала, были мертвецы. Я похоронила своих родителей. Сама. Но кто-то должен войти и в твой дом, Тони». «Но не я», — быстро ответил он, отводя глаза. «Я туда не войду ни за что». «Тела сжигают?» — спросила Ханна. «Приказ Грега», — сказала Дана. «То есть мы понимаем, что это вирус или еще какая-нибудь дрянь, и трупы могут быть заразны. Мы уже неделю поддерживаем костры. Хорошо, что ветер сегодня не менялся. Ты не представляешь, как все это пахнет». «Слушай, а почему ты не попросишь Грега перевести тебя на другие работы?» — спросила Ханна. «Вы же старые друзья. Он что, не видит, что ты загибаешься?» «Грега?» — спросил Энтони, на лице которого блуждало некое подобие улыбки. «Весьма неприятное подобие. Вот уже кого я больше ни о чем не попрошу. Наш мессийка не любит, когда ему напоминают о дружбе». «Вы поссорились?» Энтони осклабился. «Не надо, Тони», — взволнованно предупредила его Дана. «Он делает то, что...» «Он делает то, что ему нравится», — перебил ее Энтони. Голос его задрожал от злости. «Он тащится от этого, Дана. Он наконец-то получил то, о чем мечтал. Мир, где ему должны подчиняться». «Что между вами произошло?» — спросила Ханна. «Что он тебе сделал?» «Ничего», — начала Дана. «Как это ничего? Расскажи ей, ну расскажи! Расскажи, как он вместе с Васко наводил тут порядок. Ханне понравится». «Тони», — сказала Ханна как можно более убедительно, — «я ничего не знаю, но хочу знать, что за хрень между вами произошла?» «А вот такая хрень!» — лицо у Энтони пошло красными пятнами. «Обычная. Одни должны убирать трупы, а другие с чистыми ручками только приказы отдают. А что делать, если я не могу? Ну не могу я!» «Ничего, кроме как вкапывать столбы под колючку, он для друга не нашел. Только трупы или рыть. Чем я хуже него? Почему он тут главный? Он что, умнее? Ни хера он не умнее! А пороть прилюдно — это правильно? А разрешить своим ублюдкам бить тех, кто не хочет ему подчиняться — это как? Пользоваться тем, что у него за спиной этот отморозок Васко?» Казалось, еще чуть-чуть, и на его губах вскипит пена. «Попросить Грега?» — просипел он, выдавливая слова, словно пасту через сцепленные зубы. «Нашего умненького, добренького Грега? А не даст ли Грег своему другу Тони нормальную работу? Ведь Тони для него как брат? Ведь Тони верный и преданный, как собака. Да, убивать я не умею, но я же...» «Хватит!» — рявкнула Дана. Голос у нее стал резким, с неприятными интонациями, что-то среднее между окриком и визгом. Она явно не сдерживала эмоции. «Заканчивай ныть!» «Я не ною», — огрызнулся Тони, вскакивая. «Тебе нравится пахать по 20 часов в сутки? Жопы мыть нравится?» «Мой!» «Для тебя он тоже другого места не нашел». «А я не требовала другого места», — крикнула Дана в ответ. «Я делаю то, что могу и умею. Он не виноват, что я ничего другого не умею. И ты ничего другого не умеешь». «Зато он умеет». «Командовать! Будем беременеть сегодня, Дана?» «Грег приказал. Давай. Ему же еще и наши дети нужны. Раз-два, раз-два, сука, ненавижу!» «Прости его», — попросила Дана негромко, поворачиваясь к Ханне. «Он не в себе». «Я в себе!» — прорычал Тони. «Слышишь, сука? Я в себе!» Он выбежал прочь, хлопнув дверью. Некоторое время девушки молчали. «Все так плохо?» — спросила Ханна и взяла Дану за руку. Ладонь была загрубевшей от работы и чуть влажной, кисть безвольной. «Все очень плохо. Я не знаю, что делать». «Он изменился. Он сходит с ума. Он считает, что все не так. А как правильно?» Дана высвободила руку и подняла на Ханну глаза. Слез не было, но взгляд был такой, словно ей только что переломали кости. А он не знает, как. Главное, чтобы не так, как Грег. Что не так сделал Грег? «Ввел пайки для всех, кто старше 10 лет. Работаешь хорошо, получаешь полный. Не работаешь, получаешь в 3 раза меньше. Тех, кто пытался гнуть свое, их вразумил Васка». «Вразумил?» «За неподчинение — публичная порка. За воровство еды — изгнание. За другие мелкие провинности можно получить прикладом по ребрам». Дана невесело усмехнулась. «Грегори совсем не тот Грегори, которого ты знала. Оказывается, никто из нас его не знал. И Тони, как оказалось, другой». Она отбросила челку. «И я не та, что была. И Лис, и Васка, и Сэм. Прости еще раз, Ханна, за эту сцену. Слишком многое произошло за эти дни. Мы все не в себе. Но я рада, что ты жива и вернулась». Губы Даны прикоснулись к ее щеке. Поцелуй вежливости. Ни тепла, ни нежности, ни дружбы. «Привыкай. Прости. Будем видеться». Она вышла, не оглядываясь. Ханна молча откинулась на подушке. Сказать, что она была растеряна, это ничего не сказать. Ведь не годы отделяли их всех от совместного прошлого. Чуть больше недели. Но то, что произошло за эту неделю, кардинально поменяло все. Дверь снова приоткрылась, и в комнату заглянул мальчик, приносивший обед. «Ханна», — позвал он, — «Грегори просил тебя прийти, если тебе лучше, конечно». «Мне лучше», — отозвалась Ханна, вставая. «Я уже иду. Подожди меня в другой комнате, я оденусь». «Слушаюсь», — отозвался мальчик и исчез. Укол все еще действовал. Ноги хоть и работали, но казались ватными, а колени гнулись так, словно были не из костей, а из мягкого желе. Но Ханна встала и принялась одеваться. Джинсы, футболка, кроссовки. «Где Грег, Сэмюэль?» — крикнула Дана. «Ждет в штабе», — пояснил мальчик из-за двери. «В штабе?» — удивилась Ханна, поправляя шнуровку на кроссовке. «Бывший полицейский участок, знаешь?» Маленький серьезный Сэмюэль придержал дверь для Ханны, помогая ей выйти в коридор. «Теперь там оружейная и штаб». «Извини, что поднял». Грег был не один. В лицо Ханна знала почти всех присутствующих, а вот по именам только несколько человек. Но среди присутствующих был ее одноклассник Васка, и они на радостях даже обнялись. Васка за эту неделю стал еще суше прежнего. Ни грамма жира, только кости, мышцы и горящие на осунувшемся лице темные блестящие глаза. Он был в камуфляже, и пахло от него порохом и оружейной смазкой. «Рад тебя видеть, Ханна», — сказал Васка. «Добро пожаловать домой». «Смотри-ка, Ханна», — позвал ее Грег, показывая карту, лежащую на столе. Карта оказалась самодельной, склеенной из распотрошенного автомобильного атласа, но вполне читаемой. «Узнаешь?» «Ты тут была?» «Да, вот автостоянка, вот Мейсис. Вот тут я парковала джип». «Сюда не подходила?» Грег провел пальцем влево от молла, туда, где на карте были отмечены несколько прямоугольников, окруженных пунктирной линией. Ханна покачала головой. «Нет, это дальше, за паркингом. Но видела это место, там еще забор высокий, из бетона». «А что именно ты видела? Помнишь? Верхаузы там были?» Ханна без труда восстановила в памяти серые длинные крыши. «Были». Сколько раз мимо ездили, не сосчитать. Грег разочарованно махнул рукой. А что там за молом построено, что где располагается, я совсем не помню. «Зачем тебе это?» — спросила Ханна. «Давай-ка я объясню», — предложил Васко Грегу. Тот кивнул, и Васко начал говорить. «Сегодня умер один из раненых. Не наш раненый, из тех плохих парней, что ты привезла из Рейстера на хвосте. Так вот, он утверждал, что в этих верхаузах есть продовольствие, одежда и даже оружейный склад». «Ничего сказать не могу», — пожала плечами Ханна. «Видела крыши, видела забор». «Это понятно, от тебя и не требуется выдумывать», — кивнул Грег. «От тебя требуется проверить, не соврал ли покойник. Нужно туда поехать, разведать, что там и как, и если что забрать, то забрать. Васко у нас парень горячий, ему пострелять хлебом не корми. Ты поспокойнее. Поэтому в этой вылазке командир ты».
«Я?
Грег!» «Ты. Пойдешь старший. Получишь 2 больших военных грузовика, 10 человек на погрузку-выгрузку-переноску и группу Васко для обеспечения безопасности. Забери все, что можешь, все, что нам может понадобиться. Задача – не сжечь все и убить всех, как понимаешь». «Задача, как в игре – собрать ресурсы и не потерять никого, ясно?» «Выдвигайтесь прямо сейчас. Туда минут 40 ехать, если бодро. Будете на месте в сумерках, притаитесь и внимательно оглядите все в округе. Если кто-то там уже мародерничает, в прямой конфликт не вступайте. Слышишь, Васко?» Васко кивнул. «Но все-таки», — Грег улыбнулся, — «если будет необходимость ударить, бейте первыми, не рискуйте. Девушек старайтесь брать живыми, остальных — по возможности». Васко снова кивнул. «Как ты?» — спросил Грег Ханну. «Справишься?» Она пожала плечами. «Наверное, не знаю». «Нам нужны эти ресурсы, Ханна. Все, что мы успеем прибрать к рукам, поможет пережить эту зиму. И следующую. И ту, которую мы с тобой уже не увидим. Одежда, лекарства, продукты питания, топливо, генераторы. Даже такие мелочи, как батарейки, все пригодится. Нам нужно оружие, патроны, рация и оптика. Нам нужно все, вплоть до старых покрышек. Ими можно топить, если будет холодно». Грег был убийственно серьезен. Все, кто находился в штабе, слушали его с такими же серьезными лицами. Ханне показалось, что все они разучились улыбаться. «Нам нужно все, что вы сможете найти и доставить в Вайсвиль», — повторил Грег. «И каждый из вас нам нужен живым и здоровым. Поэтому будьте рассудительны и осторожны. Вернитесь домой». Он посмотрел на Васко. «Командует Ханна. Понимаешь, почему?» Васко нахмурился, но взгляд не отвел. «Да». «Выдвигайтесь». Ханна не успела оглянуться, как началась осень. Вот только вчера жара не отпускала их даже ночью, а сегодня под утро хотелось укрыться с головой. Зябкий рассвет спустился на Вайсвиль в конце первой недели сентября, вестник грядущих холодных дней. Город собирался жить вопреки всему, что случилось. Он изменялся, приспосабливался к новым правилам, накапливал жирок, но все еще тосковал по прошлому каждой улицей, каждым брошенным домом. Время шло, и с каждым днем трупов сжигали все меньше и меньше. И вонь, висевшая над городком в дни, когда дул восточный ветер, перестала выедать глаза. В Вайсвиле появился охраняемый внутренний периметр, за которым можно было чувствовать себя в относительной безопасности, и внешние укрепления, перекрывавшие подъезды к городу и развилку. Жизнь постепенно налаживалась, вернее, не налаживалась, а входила в какое-то более-менее понятное русло. И эта определенность давала живущим в Вайсвиле надежду на будущее. И никто не задумывался над тем, каково было тому, кто принимал решение. Достаточно было знать, что кто-то их принимает. Одним из талантов Грега было умение поставить каждого из членов команды на место, где он приносил наибольшую пользу. В принципе, именно это отличает хорошего организатора от обычного исполнителя. Он, словно шахматист, пытался планировать партию на несколько ходов вперед, и хотя это не всегда получалось, механизм все-таки работал, пусть со сбоями, но работал. Во всяком случае, без Грега он бы не смог функционировать совсем. Особое внимание уделялось малышам, без них просто не было будущего, и Стаховский обозначил уход и воспитание самых младших как приоритетную задачу. Те из тинов, которые умели находить общий язык с бэбиками и кидами, работали в яслях и детских садах. Грег настаивал на том, чтобы всех воспитанников с самого раннего возраста учили грамоте и счету. Портить книги, используя их для растопки, он тоже запретил. Разве может быть будущее без знаний? Кидов постарше учили стрелять, ухаживать за оружием, водить машины. Вайсвилю были нужны воины, возможно, даже больше, чем мыслители. Джессика и Сэм, как и собирались, учили четверых 12-леток оказывать первую помощь, принимать роды и разбираться в лекарствах. Лиз показывала технику перевязок и инъекций. Ничего более сложного она не умела, но и ее наука оказалась востребованной. Кто-то занимался огородами, благо справочная литература была в городской библиотеке, кто-то ставил самодельные силки, мастеря их из рыболовной лески, кто-то строил сараи и загородки для птицы, хоть косо и криво, но строил. Домашней птицы в Вайсвилле было немного, а ту, что была, собирали по соседним фермерским хозяйствам. Кто-то рыбачил в обмелевшем за лето Санни Спрингс. Кто-то охотился, благо кроликов в округе водилось великое множество, да и олени регулярно подходили к базе со стороны леса. Кто-то мешками таскал кукурузу, вызревшую на заброшенных полях, к машинам. И все это обитатели везли, волокли, тащили на спинах в Вайсвилль, набивая съестным подвалы домов, как бурундук защечные мешки. Найти, принести, сохранить. Жизнь городка напоминала жизнь муравейника в начале осени. Полторы сотни работоспособных жителей пытались обеспечить себе сытую жизнь зимой, и все, у кого хватало опыта и воображения понять, что может случиться с ними, когда наступит холода, работали не за страх, а за совесть. А Ханна? Ханна возглавила одну из трех групп мародеров, как оказалось, самую успешную и самую отчаянную. Васка с автоматической винтовкой наперевес занял позицию за ее правым плечом, и Ханна знала, что он отдаст за нее жизнь в случае необходимости. Иногда она ловила на себе его взгляды, и это не были взгляды телохранителя или друга. Но обычно Васка успевал отвести глаза, и в такие моменты Ханна думала, что могла ошибиться. Васка был сдержан и холоден при любых обстоятельствах, кроме боевых. В бою его темперамент выплескивался через край, и тогда Гонсалес превращался в машину для убийства. В такие моменты Ханна вспоминала слова Тони. Васка действительно нравилось убивать. Он наслаждался насилием, как меломан наслаждается изысканным музыкальным сопровождением любимой оперы, как наркоман грядущей дозой. Тони оказался прав, но рядом с Васка Ханна чувствовала себя защищенной и сильной. Ей даже не приходилось браться за пистолет. Гонсалес и его сумасшедшая пятерка замыкали все проблемы на себя, остальное не имело значения. Вместе они вычистили склады в Рейстере, там действительно было чем поживиться. В Вудфилде они разжились двумя цистернами дизельного топлива и 20 тоннами бензина вместе с бензовозом. В Пайнтауне пришлось воевать с пришлыми мародерами из-за складов с зерном и мукой, но кончилось все благополучно, разгромом противника. Теперь она редко видела своих друзей по школе, разные обязанности и, как следствие, разные права, интересы и группы общения. Нет, никаких запретов ходить друг к другу в гости не было. Просто был 18-часовой рабочий день. И у каждого жителя Вайсвилля в этом дне было свое место, словно у патрона в пулеметной ленте. А после работы, если честно, было не до общения. И никто никого не принуждал к беспрекословному послушанию. Но все подчинялись общему укладу, просто иначе система не работала. Во всяком случае, ужасов насилия над личностью, так живо описанных Тони в первые дни ее появления здесь, Ханна не наблюдала. Или не замечала, будучи постоянно занятой своей работой. Впереди была осень с ее дождями и ветрами, снежная морозная зима и десятки новых смертей, которые предстояло пережить. В августе вирус унес 3 жизни. В сентябре беспощадно прикончил еще 4 обитателей Вайсвилля. Но люди ко всему привыкают. Горели смрадные погребальные костры, но все так же уходили в разведку группы мародеров, дымили печи кухонь, играли бэбики и киды в детских садах, заступали на дежурство часовые внутреннего и внешнего периметра. Да, было страшно, особенно когда Ханна увидела впервые, как смерть забирает одного из ее ровесников. Генри нужно было застрелить, избавить от мучений, но она не смогла, физически не смогла нажать курок. Это сделал Васко. Сделал, искривив тонкие губы, словно пускал пулю не в трясущегося в судорогах старика, который еще полчаса назад был их другом, а в совершенно незнакомого человека. Потом пришел Грег, и тело отнесли на погребальную площадь, где киды уже сложили костер. Прощание было недолгим, пламя жарким, на скорбь не оставалось времени. Городу нужно было жить дальше, а Грегу с помощниками сделать так, чтобы он жил, организовать, прокормить и защитить 300 с лишним человек, которые еще вчера не умели ничего, кроме как играть в компьютерные игры. Когда тут скорбеть? Смерть стояла за спиной каждого из них, привычная, ставшая почти родной за эти месяцы. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду она дышала в спину, клала свои костистые лапы на плечи выжившим. От нее можно было увернуться сегодня, но время, когда она возьмет свое, было предопределено для каждого. Если бояться смерти бесполезно, то можно лишь научиться не обращать на нее внимания. Жить, словно ее не существует. Им повезло, что продуктовые склады, на которых хранились тонны пайков для армейских, находились не на наглухо замурованной автоматикой базе, а на городских складах. Им еще раз повезло, что часть бронетехники, предназначенной для охраны внешнего периметра, осталась в ангарах ремонтной и охранной службы Маунт-Хилл. Это помогло успешно мародерствовать и защищаться от чужаков. А уж то, что на внешних складах хранилось стрелковое оружие для военной полиции, было не просто удачей, а огромным везением. Без этого железа Вайсвель мог не дотянуть и до осени. Грег жалел, что не может переселить колонию на базу и превратить укрытие в настоящую крепость. В принципе, защитные стены можно было попытаться преодолеть, но внутри смельчаков ждали автоматические системы ведения огня, запечатанные метровой броней входы под землю и огнеметные ловушки. Рисковать десятками жизней Грег не хотел. Энергоснабжение смертоносного хозяйства было автономным, собственный ядерный реактор, небольшой, но достаточно мощный, проектировщики упрятали на многометровой глубине. Силовой установки базы хватило бы на город в несколько сот тысяч жителей. Только вот база в закрытом режиме была абсолютно автономна и недоступна. Ни входа, ни выхода, ни открытых коммуникаций. Грег не оставлял мысли найти способ запитать Вайсвель от военного реактора, хотя бы через защитный контур, но ни одной лазейки пока не нашел. Если бы проблемы Вайсвеля ограничивались снабжением и защитой от внешних угроз, то Стаховский был бы идеален как вождь, но, как водится, самые тяжелые вопросы и решения всегда остаются на закуску. То, что случилось между Ханной и Грегом, не имело отношения ни к одной из обыденных задач, которые решались в Вайсвеле по 100 раз на дню. Но конфликт лидеров всегда неизбежен. Чтобы он разгорелся, нет необходимости ни в чем, кроме наличия лидеров. Год спустя, лежа возле остывающего камина в здании библиотеки, Ханна задавала себе вопрос. Могло ли все сложиться иначе? Могла ли она остаться в Вайсвеле? Могла ли забыть грохот выстрела, бешеные глаза Грега, медленно кувыркающуюся в холодном осеннем воздухе гильзу и то, как мозги Тони вылетели ей в лицо? Могла ли она забыть, как страшно на одной ноте кричит Дана? И не находила ответа. Даже после того, что сделала сама. До самой смерти не находила ответа. Вернувшись из рейстера с добычей, Ханна наконец-то навестила родительский дом. Ей было трудно переступить порог, но она пересилила себя, и, достав из-под ступени запасной ключ, он всегда лежал там на всякий случай, и вот этот случай настал, открыла двери. В прихожей и на кухне уже не пахло уютом, воздух сочился гнильцой, под холодильником виднелся коричневый высохший потек. На журнальном столике в гостиной лежали отцовские очки и мамины ключи от машины. На диване возле телевизора так и остались контроллеры от видеоигры Джошуа. Стараясь не приглядываться к деталям, именно они ранили сильнее всего, Ханна прошла к лестнице. В своей спальне на втором этаже Ханна пробыла ровно столько, сколько понадобилось, чтобы собрать сумку с вещами. Нарядные блузки и юбки Ханна оставила в шкафу. С собой взяла только самое необходимое. Практичная. По принципу легко выстирать, не жаль выбросить. Белье, футболки, джинсы, кроссовки, теннисные носки, свитер, ветровка, теплый худи. Скоро вечера станут совсем холодными. За зимними вещами можно прийти позже. В отцовском кабинете пришлось задержаться подольше. Она не могла точно вспомнить код сейфа и перебирала комбинации с последними двумя цифрами. В конце концов, замок сдался. Она достала из сейфа пистолет и нераспечатанную коробку патронов, забрала со стола папин блокнот для записей. Мамины украшения Ханна не тронула, они так и остались за стальной дверцей рядом с пачкой наличных. Тут же лежал жесткий диск и несколько флешек. Диск Ханна не взяла, а флешки бросила в карман сумки. В принципе, если зарядить любой из ноутов от генератора, то их содержимое можно просмотреть. Из спальни родителей Ханна забрала фото, на котором они были сняты вчетвером год назад в Форт Лодердейле. И когда она вынимала карточку из рамки, у нее дрожали руки и глаза стали на мокром месте. Здесь, в доме родителей, она окончательно осознала, что осталась совершенно одна. Место, где ей теперь предстояло жить, находилось в 10 минутах ходьбы от родительского дома, но расстояние между ними измерялось не милями и не минутами, а словами «совсем» и «навсегда». Здесь оставалось прошлое: папины спиннинги, мамины книги, дрон брата, ее детские куклы, бейсбольная перчатка дяди Джека, ошейник Чака в ящике папиного бюро, грамоты на стенах и портрет прадеда на стене в прихожей. Прадед на лошади и с саблей наголо, кисти неизвестного мастера, начала 19 века. Ее самой уже не было в этом прошлом, как не было и в будущем. Все, включая фото семьи, поместилось в одну небольшую сумку. Когда нашла сюда, то принадлежало только сегодняшнему дню, а сейчас, стоя на веранде, она застряла в воспоминаниях, точно муха, угодившая в паучью сеть. Велосипед у заднего крыльца. Фрисби в траве возле корней молодого клена, забытые на шезлонге полосатые полотенца, грязные и выцветшие за эти недели. Вечер спускался на Вайсвель, и висела над церковью в сиреневых сумерках неправдоподобно большая, желтая, как головка сыра, луна, докружили над привядшими мамиными цветами бражники, и жужжание их крыльев было слышно даже возле бассейна на заднем дворе. В эту ночь Ханна впервые спала в постели Грега, на его плече. От него исходили сила и спокойствие. Это был ее мужчина, ее муж, ее защитник, и в его объятиях она забывала о том, что впереди у них не жизнь, а только один год. Меньше года. Утомленная любовью, она спала, и дыхание ее было легким и ровным, почти неслышным. Так спят младенцы, влюбленные и люди, которым нечего терять. С той ночи прошло почти 2 месяца. Сентябрь заканчивался. Вайсвель уже дважды накрывала осенняя непогода, и трава из проливных дождей снова приобрела яркий зеленый цвет, а деревья разукрасила во все оттенки желтого и красного. Ханну поздно предупредили о том, что Грег собирает совет, и она, опоздав на начало доклада Джессики, не сразу поняла, о чем идет речь. Джессика, серьезная, с прямой напряженной спиной, сидела во главе стола, поглядывая в бумаги. Грег ходил по комнате, крутя в руках нож для разрезания страниц. Сэм курил у окна, а Клайв писал что-то в блокноте, пока Лиз сосредоточенно, не поднимая глаз на окружающих, полировала коротко остриженные ногти замшевой салфеткой. «Маловато нас», — констатировал Сэм, выпуская за окно струю дыма. Кивнув собравшимся, Ханна заняла свое обычное место и приготовилась слушать. «Немаловато», — возразил Грег. «Давай говорить прямо. Это катастрофа. 10 подтвержденных беременностей на конец сентября. 10! Такими темпами мы вымрем в ближайшие несколько лет». «Ты оптимист», — хмыкнул Клайв. «Мы еще не приняли ни одного новорожденного», — Джессика положила бумаги аккуратной стопкой перед собой. «Да и откуда бы они взялись? Теперь каждый пятиклассник умеет предохраняться, спасибо школьному курсу по контрацепции. Сколько у нас будет патологий при ранних беременностях? Понятия не имею. Сколько выкидышей с последующим бесплодием? Я и предположить боюсь, какая будет детская смертность. Нет ответа на вопрос. Нам нужно не 10, а минимум 40 беременностей, чтобы поддержать популяцию». «Ты ведешь учет по половозрелым?» — спросил Стаховский. Джессика кивнула. Да, 52 готовых к размножению девушки на сегодня. Это помимо беременных. Минимальный возраст 10 лет. Максимальный, как сами понимаете, 17. Троим уже можно не беременеть. Четверо под вопросом. 7 месяцев до. Она заглянула в записи. Самая младшая Оливия Браун. 9 лет и 8 месяцев. 3 месяца, как начались регулы. И какие будут предложения? Грег сел в кресло во главе стола и, потерев лоб ладонью, поморщился, словно от головной боли. «Что будем делать?» Сэм пожал плечами. «У тебя особого выбора нет, Грег». Он сделал неопределенное движение кистью, словно подбросил на ладони что-то невидимое. «Мы о чем говорим?» — спросила Ханна. «Вот это все, Джессика, о чем?» Джессика недружелюбно сощурилась. «Что тебе непонятно?» «Мне непонятно, почему мы говорим не о детях, которых должны защищать и кормить, а о каком-то стаде, в котором собираемся увеличить поголовье». «Я уже объяснял тебе, Ханна, что детей здесь нет», — произнес Грег устало и сел за стол. Он не хотел ни спорить, ни пререкаться. Он даже не хотел обсуждения. Ханна уже видела его в таком подавленном состоянии. Внешне Стаховский сохранял спокойствие и выдержку, но она знала, что разговор для него неприятен. «У нас нет проблем с нравственностью», — сказал Джессика, даже не пытаясь скрыть насмешку. «Потому что нравственности больше нет, Ханна. Если ты еще не заметила, то я напомню, все без исключения правила умерли этим летом». «Не все», — возразил Сэм. Он похудел, осунулся, но все-таки остался грузным, только щеки перестали удивлять упругостью, а обвисли, как брыли у пожилого бульдога, и улыбка стала невеселой, вымученной. «Нельзя проливать семя на землю и ложиться с мужчинами, потому что это не даст плодов. Только этот библейский запрет, остальное можно». «Это была шутка?» — спросила Ханна. «Это ты так теперь шутишь, Сэм?» «Нет», — Сэм покачал головой, — «я не шучу. Назови нас всех стадом, дикарями, стаей, как хочешь, так и назови. Наше дело теперь плодиться и размножаться. Да, как животные, Ханна, именно как животные». Задача любого вида — это занять максимально возможный ареал, чем нам всем теперь пора озаботиться. Ты же умная, ты к университету готовилась, все должна понимать. И как ты это объяснишь Оливии Браун, у которой целых 3 раза были месячные и которой 9 лет от роду? Что ее задача теперь плодиться и размножаться? Как ты думаешь, она тебя поймет? «Ничего я ей объяснять не буду», — ответил Грег, кривя рот. «Пока не буду». Нижняя планка для деторождения в Вайсвилле 10 лет. В 10 лет ей объяснят. «И что изменится для нее через 4 месяца?» — спросила Ханна. «Она станет умнее? Более зрелой?» Она понимала, что осталась в одиночестве, но никто из собравшихся на совет не поддерживает ее ни словом, ни делом, и даже не сочувствует. «С 10 до 18 лет», — внезапно сказала молчавшая до сих пор Лис. «Каждая здоровая герла теоретически может родить 10 детей». Она подошла к окну и неловко закурила. Ханна никогда не видела Лис курящей, хотя знала ее с начальных классов. «Это теоретически, на практике такого не будет, но и 8 детей вполне достойная цифра», продолжила Лис тем же менторским размеренным голосом, выпуская за окно сизый дым. «Проблема не в том, что Оливии Браун 9 лет, Ханна, а что у нас мало таких Оливий, поэтому 52 герлы детородного возраста дадут не 400, а 200 младенцев за эти 8 лет, а это очень и очень мало для того, чтобы Вайсвилль мог выжить». Она посмотрела на Ханну, как смотрит на человека, который сморозил глупость в приличной компании. «Приди себя, подруга. Ты сможешь родить 2, если сильно повезет, и я, наверное, смогу, если постараюсь. А вот Джессика успеет выносить 1, и то, если сумеет забеременеть на этой неделе. У нее проблема с зачатием, и это звездец какая проблема, если ты еще не поняла. Это теперь самая большая и важная проблема в мире – отсутствие овуляции у способной к деторождению особи. Дети, подруга, не романтические плоды любви – это билет людей в завтрашний день. Ты же не дура, Ханна, все понимаешь. Любовь, выбор, возраст согласия – это фикция». Недокуренная сигарета полетела за окно. «Как легко ты решаешь за них», — сказала Ханна сукоризной, но непробиваемый Лис лишь пожала плечами. «Это не я решаю. Жизнь решает. Наслаждайся моментом, Ханна. Мы, наверное, последние, кто может родить от любимого человека. Или просто от знакомого. остальные просто будут рожать. Так что заканчивай истерить и прими мир таким, каким он стал. Добро пожаловать в реальный постапокалипсис. Все, хватит болтовни. Грег встал и оперся руками на стол, словно собирался его опрокинуть. Лис, ты готовишь девочек, рассказываешь о том, что им предстоит, объясняешь, зачем это нужно. Делай, что хочешь, хоть пляши, хоть пой, но сделай так, чтобы у нас не появилось психически травмированные. С тобой работает Клайв. Я? — удивился Клайв. Его тонкие, словно нарисованные брови взлетели вверх. Грег, я же не учитель, я вообще в этом ничего не понимаю. Никто из нас не учитель, — отрезал Грег. Ты помогаешь Элизабет, и точка. Не понимаешь, значит слушаешь, что она тебе сказала, и выполняешь. Сэм, ты работаешь с мальчиками, чтобы не получилось полного скотства. Нижняя планка 15 лет. Джессика, ты с ним. Хорошо. На все про все у нас 3 дня. Ханна. Что Ханна? Произнесла она с угрозой в голосе. Что ты прикажешь делать мне? Тоже помогать организовывать случку? Я приказываю тебе понять, что между тем, что ты хочешь, и тем, что должна делать, есть разница. Если для выживания мы должны стать животными, мы станем животными. Если бы мы не убили тех, кто гнался за тобой, ты была бы мертва. Это не сделало нас зверьми? Или к убийствам ты уже привыкла? Ханна тоже встала. Есть вещи, принять которые тяжелее, чем оправдать убийство, Грег. Я понимаю, что у нас нет другого выхода, но мы превратим их в стадо. Мы отнимем у них право выбора. У тебя будут не девочки, не женщины, а говорящие матки на ножках. Ничего больше. А нам и нужны матки на ножках, отозвался Сэм. Не вижу в этом особой трагедии. Ну, вернемся мы к чистым инстинктам. И что? Пройдет время, и все станет как прежде. Ханна покачала головой. Вернуться назад будет гораздо труднее. И захотят ли возвращаться? Да. Грег говорил жестко, в голосе его звенел металл. Ты права. Это ужасный поступок, жестокий, и у него будут последствия. Но между дикостью и смертью я все-таки выбираю дикость. Потому что дикость можно побороть, а смерть нельзя. И с последствиями мы разберемся, только если будет кому с ними разбираться. Прости, это я решил. Это моя ответственность, мой выбор. И я заставлю тебя ему следовать.